Я прекрасно понимаю, что в свете общей остановки, которая у нас на сегодняшний день в России, говорить о проблемах Говорить о проблемах очень сложно, поскольку вся эта сфера собой представляет как раз проблему. Ничего, с моей точки зрения, светлого, ясного и полезного для общества вот в этой сфере нашего и государства, и общества на сегодняшний день мы не наблюдаем. И это, с одной стороны, дает пищу для размышлений, а с другой стороны, не может нас всех приводить в уныние. Почему? Потому что любые проблемы, связанные с реализацией каждым человеком своих прав и свобод, любые проблемы, связанные с соблюдением законности и правопорядка вокруг этого человека в обществе, влияют на его возможности самореализоваться, влияют на его возможности утвердиться в этой жизни как положительная личность и влияют на тот потенциал, который наше поколение готовит для передачи будущему поколению. И хотелось бы, чтобы как можно больше наших современников, вот наших с вами коллег, наших с вами соседей, знакомых, друзей, вот над этой проблемой задумались. По той простой причине, что, собственно говоря, существующее положение не является каким-то неизбежным. Оно не является естественно вытекающим из предыдущей нашей истории. Оно является следствием низкой самооценки людей самих себя. Оно является следствием нежелания разбираться как в себе, так и в окружающем мире и осознать свое место в этом мире, в обществе. А самое главное, и я считаю, это главная проблема, никто не задумывается о своей миссии в этом мире. Вот самый главный и принципиальный вопрос, который, собственно, в конечном итоге и сводит к тому, что у нас нет прав и свобод, это заключается он в том вопросе, который звучит очень обще, а на самом деле вот определяет сущность. Ради чего, собственно говоря, каждый из нас пришел в этот мир? Для чего мы, собственно говоря, живем? Вот возникновение прав и свобод – это было величайшее достижение цивилизации. И мы все прекрасно понимаем, что потребования прав и свобод могло возникнуть только в феодальном обществе, когда общество градировано по классам, сословиям, вот, и при этом права и возможности распределяются вне зависимости от качеств личности, а по рождению. И поэтому приходом просвещения, с развитием промышленности, с развитием науки, с развитием информационного обмена Вот это кастовая закрепленность, которая не покоится на положительных качествах личности, она не могла не вызывать возмущения. И, естественно, конечно, когда появились собственники, и достаточно крупные собственники в третьем сословии, когда появились смешанные браки между третьим сословием и высшей феодальной элитой, вот, то проблема уравнивания в правах стала проблемой номер один. И мы все знаем, что первая революция в Голландии, которая была связана с борьбой Голландии за независимость от Испании, привела к первому появлению нового современного общества, которое покоилось как раз на равенстве всех перед законом, на предоставлении каждому тех возможностей, которые только общество может ему предоставить. А после этого вот эта вот зараза, как ты выразился, значит, в свое время, если не ошибаюсь, Фердинанд IV, я не помню точно, какой из этих самых императоров древней Римской империи, а он обозвал так, значит, это самое, вот эти вот идеи, она стала расползаться по всей Европе. И в конечном итоге свое вот такое законченное выражение нашло Великой Французской революции. Именно Великой Французской революции, с моей точки зрения, если мы не будем считать гражданскую войну за независимость Соединенных Штатов Америки, и показала всему миру, что из себя представляет идеал равенства, свободы, идеал соблюдения Конституции и признание за человеком вот этих всех качеств, которые присущи человеку, значит, как с рождения данные. И то же самое произошло и у нас в России. Ничего здесь нового не произошло, значит, собственно говоря, мы идем вот по этому пути, и по-другому, собственно, не можем идти, потому что мы живем и жили сначала в постиндустриальном обществе, потом, то есть не в постиндустриальном, а доиндустриальном обществе, потом в индустриальном обществе. И, естественно, конечно, вот те все проблемы, которые решало, значит, государство, условно назовем их Запада, они оказались присущими нам. У нас ведь в России сословное деление общества и при этом сословные привилегии, сословные особенности были отменены только временным правительством. До временного правительства сословное разделение, я подчеркиваю, не просто сословное разделение, а предоставляемые с этим сословием особенности, возможности, значит, они существовали. И при этом, я подчеркиваю, люди все разные, это понятно. Люди все разные. Если, скажем, в нашем древнем ведическом обществе были варны жителей, варны людин, варны человеков, варны волхвов и витязей, то они не передавались по наследству. Рождение человека в любой из этих варн не закрепляло его в этой варне навеки. А в феодальном обществе эти варны и эти классы, они были приговором человеку, родившемуся внутри этого класса. И только в редком исключении, человек имел возможность подняться на высоту, вот скажем, как Спиранский. Он родился в семье дьячка, а стал выдающимся государственным деятелем. Но можно привести десятки других таких примеров, но это не правило, это исключение, которое только всего лишь навсего говорит, что какие люди гибли в руках, значит, вот этого сословного разделения, где судьба не улыбнулась так, как она улыбнулась, скажем, тому же Спиранскому. Но это большое достижение. И, безусловно, Вот это достижение, оно находит свое выражение в Конституции. Когда мы принимаем Конституцию, мы торжественно говорим, что в нашем обществе абсолютно все, вне зависимости, и перечисляется и от социального статуса, и от образования, и от профессиональных навыков, и от здоровья, и от всего другого, все между собой равны. Хотя вот это величайшее достижение, оно одновременно таит в себе и гигантскую опасность. Когда ворюга и мошенник имеют точно такие же права, как человек, который творчески работает, который освоил профессии, который освоил специальности и создает благо не только для своей семьи, но даже для всего общества в целом. И продвигает это общество на новые рубежи. Но одновременно с этим, мне хотелось бы отметить на следующие обстоятельства, что вот изъянами конституционных прав и свобод очень прекрасно научились пользоваться те люди, которые не отягощают себя понятиями совести, не отягощают себя понятиями справедливости, не отягощают себя понятиями служению обществу, народу, родине. Но, тем не менее, они считают, что их деятельность и является как раз служением народу, служением обществу, и по большому счету, значит, это является ничем иным, как справедливость, как правда, как, значит, духовное становление. И недаром, но вы, наверное, слышали, вот в 90-е годы это выражение, оно было прям абсолютно у всех на устах. Заботься о себе любимом, и заботься о себе любимом, работай на себя любимого, создавая условия для себя любимого, ты одновременно работаешь на все общество. И надо сказать, что вот эта идея, как ни парадоксально, она все-таки нашла широкое распространение среди нашей, самой главной, творческой, думающей и энергичной части населения.
Раз ты такой умный, почему ты такой бедный?
Совершенно верно.
Макар, сколько раз он говорил?
Вот это одно из проявлений вот этой вот искаженного такого восприятия наших тех возможностей, которые государство и общество предоставляет человеку. Более того, как только эти права были предоставлены, сразу началось что? Их массовые нарушения. Почему? Потому что мало провозгласить те или другие права за членами общества. Главная задача общества в лице своего инструмента государства обеспечить соблюдение этих прав. А соблюдение этих прав, оно, безусловно, связано будет уже с индивидуальными интересами того или другого лица. Потому что если предоставление прав обезличено, все владеют одинаковыми правами, то нарушение прав, оно всегда индивидуально. А следовательно, при нарушении прав, при нарушении прав. При таком неравенстве людей между собой основная масса нарушений считается нормой. Вы посмотрите, ведь миллионы людей, чьи права нарушаются, они вообще никуда не обращаются. Они не ставят перед собой задачу защиты этих прав. Защищают свои права единицы. Вот для примера опять я приведу такие факты. Вот нарушался закон в отношении инвалидов-чернобыльцев. Им не выплачивались возмещение вреда здоровью, которое было причинено им во время ликвидации Чернобыльской АЭС. И, естественно, конечно, началась борьба, потому что среди чернобыльцев очень много образованных, очень много людей, имеющих чувство собственного достоинства, очень много людей, способных осознать эту ситуацию и добиться соблюдения прав и свобод. И они добивались этого, но они составляли, как ни парадоксально, только 14% от общего числа чернобыльцев. 14%. И поэтому с невыполнение вот этих вот норм для государства было более приемлемо и более интересно, нежели чем вот их полное выполнение. А тогда, когда критическая масса подошла к проблеме, когда выплаты чернобыльцам стали превышать ту экономию, которую получало государство за счет невыплаты чернобыльцам всех полученных ему льгот, государство нашло тут же выход. Оно просто изменило закон. И вместо возмещения вреда здоровью стали выплачивать пособие на возмещение вреда здоровью, которое всех уравняло в зависимости от степени полученного вреда. И уже никаких индивидуальных особенностей, никаких крупных выплат не предполагалось. И что? Мы с вами видим то же самое. Основная масса чернобыльцев это воспринимает абсолютно спокойно, абсолютно естественно. И не видит в этом нарушений прав своих и интересов. Хотя эти интересы охраняются государством. Но основная проблема, конечно, безусловно, как мне представляется, в нарушении прав и свобод, оно касается, здесь уже называли, что люди наиболее болезненно относятся к нарушению своих интересов в сфере ЖКХ. Но я вот лично оцениваю нарушения в сфере ЖКХ, которые носят массовый характер, поскольку сферу ЖКХ превратили из деятельности, которая никогда не приносила прибыль, в сферу деятельности, которая должна давать прибыль. Поскольку вот эти услуги, которые сейчас предоставляются в сфере ЖКХ, они, оказывается, должны обеспечить процветание и обогащение той группы людей, которые эти услуги предоставляют. То есть, другими словами, вот этот открытый паразитизм, который внесли в ту сферу, где этого паразитизма в принципе быть не может, он, безусловно, значит, внес диссонанс в наше восприятие, но не подвиг на самоорганизацию. Я, наверное, много уже говорю, да? Но не подвиг людей на самоорганизацию. Хотя вот то, что происходит в сфере ЖКХ, это огромный, с моей точки зрения, шаг вперед, поскольку люди там самоорганизуются. Они там получают опыт гражданского становления. Он плохо идет, этот опыт, да. Плохо распространяется все это. Но, тем не менее, вот я сужу опять же по себе, не проходит недели, чтобы представители той или другой инициативной группы, которую я считает несправедливым организацию деятельности управляющей компании, ТСЖ по предоставлению услуг, значит, непосредственно жильцам того или другого дома. Но, конечно, готовность воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет ныне действующий закон, у них очень низкая. И поэтому, естественно, конечно, основная масса рассчитывает, что порядок наведет как раз тот орган, который является, если смотреть в глубину, источником этого нарушения, организатором этого нарушения, и который кровно заинтересован, чтобы эти нарушения были. Но вот я коснусь потом как-нибудь, значит, проблемы, почему, несмотря на такое огромное нарушение, казалось бы, на огромный произвол, тем не менее, с творцами этого произвола люди связывают свое личное благополучие и личное процветание. Это очень интересный вопрос. И он требует своего специального соответствующего анализа. А я только остановлюсь на одном, что массовые нарушения закона не вызывают внутреннего протеста у наших с вами соотечественников. Они воспринимают массовые нарушения закона как естественное состояние нашего общества. Более того, они считают, ну как же по-другому-то? Вот глаз народа для меня самый главный в этой сфере, это при рассмотрении дел взяточников и при рассмотрении дел, значит, борцов с полицией. Драки с полицией и взяточники. Вы посмотрите, почти 100% оправдание в судах, значит, присяжных. И только тогда, когда власть научилась отбирать присяжных, специально отбирать присяжных, только тогда ситуация изменилась, но не намного. Они признают виновным, но всем пишут, заслуживает снисхождения. Нет ни одного приговора по взяточникам, где бы не было, присяжные бы не написали эту строчку. Заслуживает особого снисхождения. То есть, другими словами, вот требования, внутреннего требования соблюдения действующего законодательства, действующего права, не является неотъемлемой частью нашего мироощущения. Мы связываем свое восприятие за пределами закона. Мы связываем свое процветание и свое будущее за пределами закона, за пределами Конституции. Почему? Я тоже об этом поговорю немножко в другое время, позднее. А сейчас спасибо.